«Спутник в Крыму», работаем в прямом эфире. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Говорим о здравоохранении. Участники форума социальных инноваций регионов рекомендовали Минздраву продлить действие программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года с использованием опыта строительства быстро возводимых корпусов медучреждений. Об этом говорится в проекте итоговых рекомендаций форума, выложенном на его сайте. Также Минздраву рекомендуется при реализации нацпроекта здравоохранения и проведении модернизации первичного звена уделять особое внимание медучреждениям, действующим в отдаленных районах, сельской местности и малых городах. Сегодня у нас в гостях присутствует председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Государственного совета Республики Крым Анна Рубель. Анна Дмитриевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы относитесь вот к такой новости? В принципе, как оцениваете? Понятное дело, что модернизация — это процесс такой непрерывный, по крайней мере, в моем понимании, но на сегодняшний день вот в Крыму здесь, вот вспоминая то, что я сказал, особое внимание уделять медучреждениям, действующим в отдаленных районах сельской местности и малых городах. У нас такой же приоритет в Крыму?
Однозначно, да. И хочу сказать, что Республика Крым, наверное, можно сказать, что исключение, потому что до того, как начал работать именно этот национальный проект, в республике работала программа, федеральная целевая программа по строительству и ремонту наших основных лечебных учреждений. И кроме этого еще была наша республиканская программа модернизации учреждений. И еще было соглашение вместе с правительством города Москвы, которое также дополнительно финансировало сферу здравоохранения. Поэтому в общем и целом сказать, что большое очень внимание сегодня уделяется модернизации именно первичного звена в Республике Крым. И также программа модернизации в рамках национального проекта, она тоже работает. Поэтому любые предложения, которые касаются улучшения качества и материально-технической базы наших учреждений, я однозначно поддерживаю. Потому что иногда некоторые объекты, которые, если мы говорим о модульных конструкциях, то, о чем вы озвучили, это очень удобно, потому что оно приобретается вместе с полным комплектом оборудования. То есть объект, можно сказать, под ключ, готовый к началу работы. Иногда те объекты, которые сегодня мы ремонтируем, они получают новые там крыши, вентиляцию, водоснабжение, но, например, остаются без мебели или со старой мебелью, да, и со старым оборудованием. Поэтому, конечно, любые предложения и возможность Крыма принять участие в них я однозначно поддерживаю.
Ну, здесь продлевают до 2030 года. Понятное дело, что наверняка план очень там перспективный и масштабный, но вот хотя бы до конца этого года. Есть ли, может быть, какие-то объекты в Крыму, которые вот им или завершат, или планируют, может быть, начать?
Есть
какие-то
объекты,
в первую очередь,
которые уже сданы. Угу. Если на примере Белогорского района, то в этом году мы открыли 5 объектов сельского здравоохранения. Это вот как раз-таки первичного звена, часть из которых были построены с нуля. То есть это абсолютно новые объекты, как я уже говорила, с полным комплектом оборудования. И сегодня такие торжественные открытия происходят, чуть ли не каждую неделю. Угу. Поэтому, объектов множество. Если мы будем говорить про Белогорский район, то практически все объекты первичного звена будут обновлены либо после ремонта, либо это будут объекты нового строительства. Поэтому, повторюсь, Республике Крым в этом вопросе, на мой взгляд, очень повезло.
Ну, нам вообще во многих вопросах очень повезло. Здесь еще, может быть, такой последний вопрос касательно этой модернизации. Все-таки самое сложное, наверное, не всегда строить, а самое сложное поддерживать в хорошем состоянии. Насколько здесь мы в этом плане работу проводим?
Я с вами не соглашусь. Самое сложное — это найти специалиста, который будет работать в этом, в этом учреждении. Ну и поддерживать тоже. И, кстати, важный момент, что на открытие наших учреждений мы обращались к жителям с тем, чтобы они бережно относились к этим объектам здравоохранения. И важно, что те новые объекты, они в обязательном порядке снабжены либо емкостью для воды, если в селе, например, большие сложности, либо коммуникации подведены непосредственно в само здание. И это не сравнится с тем, что раньше нужно было подтапливать помещение буржуйками и носить воду ведрами, а сегодня это уже новые, достойные для жителей Крыма объекты здравоохранения.
Многие люди принимают за данность то, что есть вода в городе, но не все понимают, что где-нибудь в северном степном Крыму не всегда есть водопроводы, подведенная вода, тем более для
нельзя
объектов.
С вами не согласиться, да.
К сожалению, но это Крым. Еще одна новость. Военные кафедры должны вернуться в мединституты. Здесь член Комитета Госдумы по охране здоровья будут настаивать на возвращении в медицинские вузы военных кафедр. Как вы, в общем-то, тоже, может быть, относитесь к такой новости? Почему именно понятное дело, наверняка мотивация здесь — это специальная военная операция, нужны специалисты. Но, как бы сказали, на сегодняшний день оторвана наша медицина вот, да, от таких специализированных направлений, ну, военной медицины.
Значит, хочу сказать, что всегда легче говорить о своем родном. У нас на базе медицинской академии имени Георгиевского открыта и работает военная кафедра уже 2 года. Но, конечно, подход к организации этого процесса не сравнится с тем, что было у нас в прошлой жизни, до 2014 года. У нас тоже была военная кафедра, и все без исключения через нее проходили. То есть это был как один, воспринимался как один дополнительный еще урок. Да, там, анатомия, там, физиология и в том числе там, военная медицина. Сейчас подход совсем другой. На нашей кафедре ежегодно с зимы 3-го курса проводится конкурс, потому что мест всего 24 в год. Если, например, на потоке обучается там 150-200 студентов на одном потоке, у нас несколько потоков, то попасть могут только лучшие из лучших. Ключевые критерии, безусловно, ну, это хорошая учеба, понятно, то есть это оставляем за скобками, но еще это хорошая физическая подготовка и психологический тест, который ребята проходят в военкоматах. И только после получения положительного заключения и сдачи всех нормативов можно разговаривать о том, что студент попадает на эту кафедру. Обучение происходит не только в аудиториях или в лекционках, но это и полевые условия. Например, на 5-м курсе в течение месяца ребята живут в поле, прямо в течение месяца, ну, в полевых условиях, для того, чтобы понять и ощутить, как себя вести, ну, уже в такой обстановке. Кроме этого, еще есть обучение на одной из специальных учебных баз, военных непосредственно, где ребята живут в казарнах вместе со срочниками. То есть условия максимально приближенные, ну, к действительности, которая может, да, у них случиться. И кроме всего прочего, у нас есть специальный военный учебный центр, где также ребята могут ознакомиться с, в том числе и с медицинской техникой, и с оружием, и так далее. Очень важно, что, я хочу напомнить, сегодня медицинская академия входит в состав федерального вуза, нашего университета, а федеральный университет находится в подчинении Министерства образования. И, ну, наверное, одной из самых сложных задач было при открытии военно-медицинской кафедры, это то, что объяснить Министерству обороны, почему медицинский институт находится в системе образования. То есть это было, ну, в том числе и документ, ну, в соответствии с документами, ну, были определенные сложности. Но договоренности достигнуты, вот уже 2 года эта кафедра работает, и очень важно, что сегодня, ну, университет получает благодарность от Министерства обороны, и в том числе там, от определенных частей, да, которые находятся в составе Министерства обороны, за такую работу, которую мы проводим. И на примере нашего Крымского института, Крымской академии, будут открываться кафедры, в том числе и в других регионах нашей страны. Поэтому, ну, в Крыму система, можно сказать, налажена. Общаясь сегодня с руководством вуза, задал вопрос, планируется ли расширение количества мест. К сожалению, пока нет. Ну, получается, что каждый год по 24, это почти 75, ну, человек, да, на кафедре обучается. Но это на самом деле немало. Вот. Но самое главное, что ребята, когда они оканчивают обучение, дают такую своеобразную присягу, ну, то есть как бы вот тоже приближено к военным, и они получают звание. Есть 2 направления обучения. Это, ну, сухопутное и морское направление, лечебное дело. Вот, и у них есть, значит, такая же красная книжечка, как у военнообязанных, где прописано, что они, ну, лейтенанты. То есть это, ну, как можно сказать, что все очень серьезно, и я рада, что сегодня в Республике Крым, ну, уже реализуется, так сказать, этот проект. В то время, когда Башанкаев только озвучивает это, ну, в качестве своих намерений.
Ну, как мы уже говорили, Крыму повезло во многих вопросах. Здесь вы так немножко предвосхитили мой вопрос касательно, или точнее даже тему, вот, касательно состава медакадемии в составе университета, в структуре университета. Я помню, недавно были разговоры о том, чтобы якобы вернуть все на круги своя, да, или как было раньше, вот, чтобы медакадемия была подведомственна Министерство здравоохранения, насколько я помню, если я правильно выражаюсь.
Да, все правильно. До образования Крымского федерального университета, как КФУ, да, Крымский федеральный университет.
Именно так.
Да, значит, Крымский государственный медицинский университет тогда вошел в состав. Вот, и мы помним, что тогда были несогласны и проводили даже митинги, в том числе не только студенты, там, но и преподавательский состав выступал против этой идеи. Значит, но решение принято, 4 августа 2014 года был подписан документ нашим премьерам, и, к сожалению, обратной, к сожалению или к счастью, обратной силы он не возымел. Но хочу сказать, что совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, в Совете Федерации этот вопрос получил новое дыхание, и сегодня по поручению Валентины Ивановны Матвиенко собирается необходимый материал для того, чтобы, ну, более подробно разобраться в этом вопросе. На мой взгляд, на эту минуту очень сложно сказать, как правильно поступить в этом вопросе, потому что настолько глубокая сегодня интеграция всех состав тогда еще отдельных университетов в одно единое целое, что, мне кажется, ну, разделить это будет, ну, крайне тяжело. Ну, мы знаем, что, ну, ничего невозможного нет, но тем не менее. То есть там такие мелочи, например, общежитие сегодня находится на балансе всего университета. То есть сегодня у мединститута нет своих общежитий.
Вечный,
ну,
да.
Ну, например, да? То есть сегодня в наших общежитиях, которые находятся прямо на территории мединститута, сегодня там живут студенты с других факультетов. Например, да? То есть наш спортивный комплекс, он сегодня находится не на балансе медакадемии, сегодня он обслуживает весь федеральный университет. И вот, ну, такие тонкие моменты, даже на примере кафедр, некоторые кафедры, которые находятся на территории медакадемии, есть кафедры, которые располагаются в других частях города, но они все объединены под одной крышей. То есть и заведующий у них один, несмотря на то, что часть педагогического состава входит в состав медакадемии. Ну, в общем, такие тонкие моменты, которые, ну, требуют дополнительного разбирательства. Поэтому я, как бы, комментировать, хорошо это будет или плохо, пока, ну, наверное, не буду.
Хорошо, хорошо. Ну, действительно, нет, вопрос, понятное дело, сложный, когда тоже такое решение было принято. Наверняка оно было принято не случайно. Понятное дело, что здесь тоже нужно разбираться. Но интересно, что вопрос хотя бы понят, как вы сказали, да, второе дыхание получил Совет Федерации. Здесь, возвращаясь к военным кафедрам, на сегодняшний день... Возвращаю вам ремарку касательно найти специалистов. На сегодняшний день, как вы считаете, вот специалисты именно в плане преподавательского состава на военной кафедре, есть нехватка? Нужно нам еще больше? Нужно ли нам готовить, вот, если мы готовим таких специалистов, хватает ли нам, чтобы, как бы, перепополнять этот преподавательский состав?
Ну, кафедра, как я говорила, у нас до этого была, и была крепкая довольно-таки. Понятно, что, повторюсь, подход был совсем другой, но, тем не менее, педагоги у нас остались, и мы же с вами понимаем, что практически все медицинские науки, они пересекаются. То есть хочу вам привести пример. В период Крымской войны Боткин еще говорил, что военный врач – это не только хирург, но это в том числе и врач по внутренним болезням. То есть невозможно обсуждать полевую медицину, не имея какой-либо, ну, базовой подоплеки из, ну, базовых знаний, да?
Ну, конечно.
Вот, поэтому я думаю, что, ну, и повторюсь, что обучение происходит не только в нашем университете, но и непосредственно в учебных центрах Министерства обороны. Поэтому, ну, весь этот комплекс участников обучающего процесса, он, я уверена, дает хорошие результаты сегодня для наших выпускников.
Но мне представляется, что военная кафедра должна быть всегда, всегда в тонусе, потому что чуть ли не там каждый месяц что-нибудь новое появляется. Я имею в виду, есть наши, вот, к сожалению, боевые действия показывают, что, ну, война, конечно, война не меняется, да, но методы войны, они вот все-таки различаются. Вот тут буквально в прошлом эфире мы обсуждали урановые, да, снаряды с урановым, вот этим объединенным ураном. Мне кажется, что здесь уже военная кафедра должна уже готовить, в общем-то, да, специалистов, как с этим как-то бороться, потенциально хотя бы, да, заранее. Насколько здесь мы готовы работать вот на опережение, или военная кафедра работает вот здесь и сейчас?
Ну, хочу сказать, что все-таки азы не изменились. Угу. Вот это очень важно, что придуманная Пироговым сортировка пациентов и там наркоз, который тогда он тоже придумал в период Крымской войны, они используются и до сегодняшнего дня. То есть, если можно так сказать, скелет был создан еще там почти 200 лет назад, а вот то, о чем вы говорите, это все, конечно, требует дополнительных уточнений, скажем так. Вот, поэтому учебную программу не видела, но я думаю, что с учетом того, той обстановки, в которой живем мы сегодня, в состоянии СВО, я думаю, что ну, все это учитывается при обучении студентов тоже.
Ну вот учебная программа составляется исключительно медиками?
Нет, совместно с Министерством обороны.
То есть там все-таки как-то, может быть, где-то поправятся?
Я думаю, что там все идет в ногу со временем. Ну, еще и ребята же тоже, они ведь сидят не в бункере, конечно, видят. Просто мне кажется, что еще должно быть понимание у радиослушателей, что эти ребята, которые идут на военную кафедру, они абсолютно осознанно понимают, что если они, ну, начнется призыв, например, или мобилизация, они одни из первых пойдут на поле боя. и ни бронь, ни там трое детей, и никакая другая, другое обстоятельство не сможет их оставить на, ну, да, на рабочем месте, ну, в то время, когда они уже будут взрослыми врачами, а не студентами. То есть это... Но такие люди,
странно,
которые...
Идя на военную кафедру, ожидать, что ты будешь как бы военным врачом, но если будет война, ты будешь...
Ну вот, я поэтому и говорю, что, ну, как бы вовлеченность ребят в сегодняшний процесс, ну, она же очевидна, тем более такой сумасшедший конкурс, 24 места всего. Я, честно говоря, сегодня слушала нормативы, ну, рассказывали сегодня мне, какие там нормативы нужно сдавать. Ну, я вот вспоминаю себя на третьем курсе, но я бы столько, так быстро бы не пробежала, столько бы раз не отжалась. Но если бы стояла...
Например, сколько?
Почти, ну, на золотой значок ГТО.
Золотой значок ГТО.
Да, ну, практически.
Но
да.
Это при этом нельзя один раз вот его показать или сдать этот норматив. Это, понимаю, нужно
это
все время подтверждать.
В том числе, да. Это, то есть, на момент сдачи этого, ну, это, по сути, как вступительный экзамен. Ну, я повторюсь, хорошо, учеба, она остается, ну, по умолчанию. Вот, поэтому я вот себя вспоминаю, я, наверное, если бы мне поставили такое условие, я бы, наверное, ну, года за пол, наверное, бы уже начала бы готовиться, ну, физически для того, чтобы на нее попасть.
Да.
Но я однозначно,
да,
даже вопрос
тоже
не стоял бы. Морально даже вопрос не стоял бы, особенно на третьем курсе я бы однозначно хотела туда попасть.
Что касается еще военной медицины, есть ли у нас что добавить? Вот, может быть, крымская специфика, какие-то события?
Значит, сегодня по поручению Владимира Андреевича Константинова мы готовим, уже подготовили, сегодня открываем выставку, посвященную медицине Крымской войны, потому что вот сегодня, завтра, это дни начала этих страшных событий. Она будет проходить на базе кафедры нормальной анатомии медицинской академии нашей, Сергея Ивановича, имени Сергея Ивановича Георгиевского. Значит, выставка сегодня, она будет открыта и будет находиться там в течение недели, может быть, больше, для того, чтобы студенты, которые будут приходить на кафедру, могли ознакомиться с ней. Хочу сказать, что для себя при подготовке открыла много нового. Хочу тоже рассказать радиослушателям, что в то время, это 1850-е годы, были город, как писал Пирогов, город Симферополь стал город-лазарет, потому что кроме тысяч и сотен раненых, которые ежедневно поступали в военные, ну, вот эти госпиталя, на тот момент он был у нас один, который сейчас, он сегодня продолжает работу, это тот, который на улице Горького, он тогда уже был военным госпиталем, но тем не менее здание, в том числе богатых людей и какие-то казенные здания, все были перепрофилированы, значит, в лечебные учреждения. И вот некоторые из них хочу назвать. Это, например, наш медицинский колледж, который находится на Карла Маркса. Это университет последипломного образования. Значит, это дом дворянского собрания, который находится в центре города, и ряд других. Более 70, а по некоторым данным 72 объектов были перепрофилированы под госпиталя. Но кроме военных, у нас еще здесь бушевал ТИФ, а потом присоединилась еще и холера. Врачи в городе, которые готовы были и могли оказывать помощь и военным, и гражданским, было очень немного. И в этом вопросе очень нам помог Пирогов, который помог организовать, установил жесткие требования к дезинфекции, к распределению потоков больных, извините за такой тонкость, зачистых и гнойных разделения палат. Кроме этого, именно в период Крымской войны появились у нас сестры милосердия. В то время было в диковину, что женщина с поля боя вытаскивает раненых. Это же в том числе тяжелая физическая работа. Каждый день сидит у постели больного, кормит. Потому что в то время перевязками вообще занимались цирюльники. Поэтому появление такого института, как медицинских сестер, появилось оно именно тогда. Вот. Кроме этого, интересно, что в тот период всем нам привычный гипс, он был придуман именно тогда. То есть до этого в случае открытого перелома или глубокого ранения конечности у пациента был только один путь, это ампутация. И сейчас мы читали архивные документы, записки, воспоминания военных тех времен, которые писали, что Пирогов, ну, практически волшебник, и рассказывали про сохраненные или спасенные конечности, а там кое-где даже были фантазии о том, что он пришил голову. Но, тем не менее, ну, его заслуги и открытие, собственно, таких вот гипсовых повязок, алебастровых. Кстати, нужно сказать, что тогда это вызвало некоторое умиление у медицинского сообщества, и даже выпустили они такую сатиристическую статью о том, что, значит, Пирогов балуется алебастром, ну, прям вот в таком духе. Хотя на самом деле сегодня, по истечению почти 200 лет, да, мы с вами знаем, что нужно делать при переломе, да?
Ну, традиционалисты всегда высмеивают новаторов здесь. Я думаю, ну, в общем, он столкнулся с таким же сопротивлением.
Да, он, конечно, был таким передовиком своего времени. Вот, и хочу сказать, что привычный наркоз, который сегодня мы используем, тоже придумал Пирогов именно в период Крымской войны. Поэтому все эти факты, некоторые даже судьбы, которые сегодня... у нас есть жители, известные в том числе города Симферополя, которые сегодня потомки тех военных, которые оказывали медицинскую помощь здесь в период Крымской войны. Поэтому приглашаю на такую интересную выставку. У меня в соцсетях будут слайды, ну, можно будет посмотреть и почитать.
Ну, война – двигатель прогресса в каком-то смысле. Думаю, здесь Крымская война тоже сыграла такую же роль и для медицины. Удивительные факты, если честно. И все это здесь, в Крыму. Все это здесь, в Крыму, насколько я понимаю, по крайней мере. Здесь буквально еще остается у нас где-то 4 минуты. Говорили, что специальная военная операция вылечила ковид. Ну вот, читаю новости, заболеваемость ковидом в России за неделю выросла почти на 20%. И сейчас проходит вакцинация, я так понимаю. Но вакцинация от гриппа.
От гриппа, да. Но я думаю, что... И надеюсь, что, конечно, такой волны ковида, как она была в 2020 году, у нас не повторится. Очень я на это надеюсь. И все-таки наш иммунитет коллективный, он, конечно, этому однозначно способствует. Вот. И формы, конечно, заболевания сейчас другие. И хочу сказать, что низкая температура — это важный момент, что мы с вами как привыкли, что если человек заболел, то у него температура. Но сегодня ковид, одна из форм ковида такова, что человек чувствует себя плохо, он обессилен, там есть боль в горле, там головные боли, но температура нормальная или ниже среднего. Это не значит, что вы не заболели, это не переутомление, это, ну, один из очередных штаммов ковида. Поэтому нужно тоже быть, ну, внимательно относиться к этому вопросу, обязательно обратиться к врачу, ну, и ограничить себя в физической, там, трудовой деятельности. Лучше все-таки дать себе возможность несколько дней, ну, полежать, как мы любим говорить, поболеть.
Слушайте, ну, звучит страшно. Бестемпературный ковид — это как-то очень-очень уж подло со стороны вируса.
К сожалению. Но я хочу напомнить, что у нас это такая тонкость по медицинским анализам. Обычно есть определенные показатели, по которым мы понимаем, что это вирусное заболевание. То есть показатель крови определяет, что если вот он высокий, то это вирус. То в период ковида были, ну, и много было случаев, когда именно этот показатель был ниже. То есть он не повышался, а снижался. И, конечно, это в первое время, когда еще, ну, очень сбивало с толку, потому что ковид – это вирус, значит, показатель должен расти. Ну, наши врачи быстро сориентировались, поэтому это не стало там поводом для, ну, потери пациентов ни в коем случае. Но, то есть, мы сориентировались быстро и оказывали помощь всем без исключения, независимо там даже от некоторых клинических показателей.
Ну, как вы считаете, может быть такое, что ковид — это просто будет еще одно вот такое сезонное заболевание? Ну, вот осенью, зимой оно будет повышаться.
Я думаю, что это уже так.
Уже так.
Да, я думаю, что это уже так. Конечно, об этом лучше расскажут сотрудники Роспотребнадзора, но жизнь показывает, что это сегодня уже так. И все-таки, если вы начали про грипп, сегодня начинается пора, когда нужно прививаться от гриппа. Я призываю радиослушателей начинать это делать уже сейчас, потому что в ноябре уже будет поздно. Нужно это делать в сентябре, в октябре, за 2 месяца до начала, ну, потенциальной фазы, да, обострения этого заболевания. Поэтому призываю сегодня радиослушателей принять в этом участие.
Параллельно прививаться от ковида стоит?
Вообще даже можно вместе.
Вместе?
Да, но все-таки сейчас мы говорим больше про грипп. Потому что с гриппом ясно, понятно, управляемо. Поэтому рекомендую все-таки.
Привычная схема отработана, да, насколько я тоже понимаю. Привычная кампания, вещь такая у нас традиционно проводимая. Анна Дмитриевна, благодарю вас, что сегодня посетили нашу студию. Я думаю, вот все актуальные новости медицины мы сегодня затронули. Военные кафедры — очень интересная тема. Военная медицина, слушайте, особенная история Крымской войны, поразительные факты. Благодарю вас еще раз. Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Государственного совета Республики Крым Анна Рубель была сегодня у нас в гостях. Третий раз благодарю. До свидания.
Спасибо и будьте здоровы.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.